Стриженый волк. Джефф Питерс был готов спорить со мной без конца, едва только бывало зайдет у нас речь, можно ли считать его профессию честной. «Уж на что мы друзья с Энди Такером», — говаривал он, «но и в нашей дружбе появлялась очень заметная трещина, правда, единственная, когда мы не могли с ним согласиться насчет нравственной природы жульничества. У меня были свои принципы, у Энди свои. Я далеко не всегда одобрял выдвигаемые Энди Такером проекты о взимании контрибуции с публики, а он, с своей стороны, был уверен, что я слишком часто вмешиваю в коммерческие операции совесть и наношу таким образом нашей фирме немалый ущерб. Случалось, что в наших спорах мы иногда хватали через край. Однажды в полуполемике он даже выразился, будто я нисколько не лучше Рокфеллера. «Энди», — ответил я, — «я знаю, что ты хочешь нанести мне обиду. Но мы с тобой давние приятели, и я не стану обижаться на такие ругательства, о которых ты и сам пожалеешь, когда к тебе вернется хладнокровие. Ведь я еще никогда не подлизывался к судебному приставу». Однажды в летнюю пору мы с Энди решили отдохнуть в Кентуккийских горах, в небольшом городишке Грассдейл. Считалось, что мы скотопромышленники и к тому же солидные почтенные граждане, которые приехали сюда на каникулы. Жителям Грассдейла мы пришлись по душе, и потому мы решили прекратить военные действия и не морочить их, покуда мы живем в ихнем городе, ни проспектами каучуковой концессии, ни сверканием бразильских бриллиантов. Жили мы в гостинице, и вот однажды приходит к нам самый крупный грассдейлский торговец железной утварью и садится с нами на веранде, чтобы покурить за компанию. Мы еще раньше успели хорошо познакомиться с ним, так как нам случалось не раз наблюдать, как во дворе городского суда он в послеобеденный час играет в железные кольца. У него была одышка, был он крикливый и рыжий, но, в общем, толстый и такой важный, степенный, что даже глядеть удивительно. Сначала мы поговорили о разных злободневных новостях, а потом этот Меркисон, у него была такая фамилия, достает из бокового кармана письмо и с таким беззаботно озабоченным видом дает его нам почитать. «Ну, как вам это нравится?» — говорит он и смеется. «Послать такое письмо мне!» Мы с Энди сразу же смекнули, в чем дело. Но делаем вид, будто внимательно вчитываемся в каждое слово. Письмо напечатано на машинке, одно из тех старомодных писем, где вам объясняют, каким манером вы можете за $1000 получить целых 5, и притом такими бумажками, что никакой эксперт не отличит их от настоящих. В письме сообщалось, что эти доллары являются оттисками с подлинных клише государственного казначейства в Вашингтоне, выкраденных тамошним служащим. Подумать только, что они смеют с подобными письмами обращаться ко мне! «Ну что за беда, — говорит Энди, — такие письма рассылаются и порядочным людям. Если вы не ответите этим аферистам на первое их письмо, они отстанут, а если откликнетесь, напишут вам снова и предложат вам принести ваши доллары к ним и совершить полюбовную сделку». «Но подумать только, что с подобным письмом они посмели обратиться ко мне!» — возмущается Меркисон. Через несколько дней он приходит опять. «Друзья, — говорит он, — я знаю, вы люди безукоризненной честности. Иначе я не стал бы откровенничать с вами. Знаете, я написал тем мошенникам просто так, для потехи. Они тотчас же прислали ответ, предлагают приехать в Чикаго. В день своего отъезда я должен послать телеграмму на имя Джи Смита, а в Чикаго встать на такой-то улице, на таком-то углу и ждать. Там подойдет ко мне один в сером костюме и уронит передо мною газету. Тогда мне следует спросить у него, теплая ли сегодня вода. Таким образом, он узнает, что я — это я, а я узнаю, что он — это он». «Старая штука», — говорит Энди, зевая. «Я часто читал про такие проделки в газетах. Потом он ведет вас в гостиницу, в укромный застенок, А там уже поджидает вас мистер Джонс, они показывают новехонькие свежие настоящие деньги, и за каждый ваш доллар продают вам пятерку. Вы видите своими глазами, как они укладывают их к вам в саквояж, вы уверены, что доллары тут, в саквояже, а когда вам вздумается взглянуть на них снова, они, конечно, оказываются оберточной бумагой. «Ну нет, со мною такие штучки не пройдут», — говорит Меркисон. «Не на такого напали. Я не создал бы доходнейшего бизнеса в нашем Грасдейле, если бы у меня не было нужной смекалки. Вы сейчас сказали, мистер Такер, что они покажут мне настоящие деньги».
«По крайней мере, я сам... То есть я читал в газетах, что эти молодчики поступают именно так».
«Друзья», — говорит Меркисон, — «я решил доказать, что им не удастся объегорить меня. Я возьму 2 тыщенки, суну их в карманы штанов и проучу аферистов как следует. Стоит только Биллу Меркисону глянуть разок на настоящие деньги, уж он не оторвет от них глаз. За 1 доллар они предлагают 5. Ну что ж, им придется выложить мне чистоганом всю сумму. Для этого я приму свои меры». «Нет, Билл Меркисон не такой простофиля.
Вот увидите, съезжу в Чикаго и заставлю этого самого Смита выдать мне за 1000 долларов 5, и, поверьте, вода опять станет теплая».
«И я, и Энди, мы оба пытаемся вышибить у него из головы этот неудачный финансовый план. Но куда там? Он стоит на своем. Я, говорит, исполню свой гражданский долг и поймаю бандитов в расставленную ими же самими ловушку, а вось это послужит им хорошим уроком». Меркисон уходит, а мы с Энди продолжаем сидеть и молча предаемся размышлениям о том, как плачевно заблуждается человеческий ум. В такие размышления мы погружались не раз. Чуть выдастся у нас свободный часок, мы всегда посвящаем его благочестивым попыткам усовершенствовать свою духовную личность при помощи глубокомысленных мыслей. Мы долго и сосредоточенно молчим. Наконец Энди прерывает молчание. «Джефф, — говорит он, — признаюсь, я нередко от всего сердца хотел выбить у тебя лучшие зубы, когда ты, бывало, начнешь жевать свою мочалу о совести в бизнесе. Теперь я прихожу к убеждению, что, пожалуй, я был неправ. Как бы то ни было, в нынешнем случае я с тобою согласен вполне. По-моему, с нашей стороны было бы прямо-таки бессовестно отпустить мистера Меркисона одного без охраны для свидания с теми мазуриками. Ведь ему не сдобровать, это ясно. Не думаешь ли ты, что мы обязаны вмешаться и предупредить катастрофу?» Я встаю, крепко жму руку Энди Такеру и долго трясу ее. «Энди, — говорю я, — если мне когда-нибудь и приходила в голову сердитая мысль, будто у тебя недоброе сердце, я беру эту мысль назад. Я вижу, что внутри твоей наружности все же есть зернышко добра и любви. Это делает тебе честь. Меня тоже волнует судьба Меркисона. С нашей стороны, говорю, было бы грешно и постыдно, если бы мы не помешали ему ввязаться в это темное дело. Он решил ехать. Ну что ж, поедем и мы вместе с ним и не дадим этим бандитам одурачить его». Энди вполне разделяет мои опасения, и я с радостью вижу, что он намерен активно вмешаться и положить конец махинациям с подложными долларами. «Я не причисляю себя к очень набожным людям, — говорю я. Никогда не был ни ханжой, ни фанатиком, но не могу же я безучастно глядеть, как человек, который своей энергией, своим умом, не боясь никакого риска, создал крупное торговое дело, станет жертвой ловких негодяев, угрожающих общественному благу». «Правильно, Джефф, — говорит Энди. Если Меркисон заупрямится и все же поедет в Чикаго, мы не отступим от него ни на шаг. Мы обязаны сорвать эту затею. Я так же, как и ты, не потерплю, чтоб этакие деньги были брошены на ветер». И мы пошли к Меркисону. «Нет, друзья, — говорит Меркисон, — я не могу допустить, чтобы сладкогласные песни тех чикагских сирен унеслись на крыльях весенних зефиров. Я либо повытоплю сало из этих блуждающих огоньков, либо прожгу в сковородке дыру. Но, конечно, я буду до смерти рад, если вы поедете со мною. Быть может, мне и вправду будет нужна ваша помощь, когда дело дойдет до того, чтобы уложить в саквояж всю эту гору деньжищ. Да, для меня это будет истинный праздник, если вы согласитесь проехаться вместе со мной. Меркисон пускает слух по Грасдейлу, будто он уезжает на несколько дней с мистером Питерсом и мистером Такером посмотреть какие-то железные рудники в Западной Виргинии. Потом телеграфирует Джи Смиту, что в такой-то день он готов влипнуть в его паутину. И вот уже вся наша тройка мчится в Чикаго. В поезде Меркисон увеселяет себя предвкушением забавных событий и приятных воспоминаний. «В сером костюме», — говорит он, — «на юго-западном углу у Обаш-авеню и Озерной улицы». Он роняет газету, а я спрашиваю, «теплая или сегодня вода?» И Меркисон 5 минут заливается неумолкающим хохотом. Временами, однако, он хмурится, и похоже, что он старается прогнать от себя какие-то мрачные мысли. «Друзья мои», — говорит он в такие минуты, — «и за 10 000 не согласился бы я, чтобы об этом деле узнали у нас в Грасдейле. Это сразу разорило бы меня. Но вы люди благородные, не так ли? И, по-моему, это долг каждого гражданина, — говорит он, — обуздать и проучить тех разбойников, которые занимаются ограблением доверчивой публики. Я покажу им, теплая ли сегодня вода. За каждый доллар целая пятерка. Вот что предлагает Джи Смит, и ему придется выполнить свое обещание, раз он имеет дело с Биллом Меркисоном». В Чикаго мы приехали в 7 часов вечера, а встреча с тем серым человеком должна была состояться в 9:30. Мы пообедали в ресторане гостиницы и пошли к Меркисону в номерок дожидаться условленного часа. «Ну, мои милые, — говорит Меркисон, — давайте раскинем мозгами и обдумаем план, как разбить неприятеля на голову. Что если в то самое время, как я обмениваюсь сигналами с тем серым субъектом, вы, джентльмены, проходите мимо, о, конечно, случайно, совершенно случайно, и восклицаете: «Алло, Мерк!» и удивляетесь неожиданной встрече и дружески жмете мне руку. Тогда я отвожу этого субъекта в сторонку и сообщаю ему, что вы тоже грасдельские жители Дженкинс и Браун, и что у одного из вас бакалейная лавка, а у другого магазин-гастроном, что вы превосходные люди и тоже не прочь попытать счастье здесь на чужой стороне. Что ж, говорит он, отлично, зовите их, если они желают умножить свои капиталы. Ну, как вам нравится этот проект?
Что ты скажешь по этому поводу, Джефф, спрашивает Энди и глядит на меня.
«Сейчас, — говорю я, — вы услышите, что я скажу. Я скажу, давайте уладим все это дело сейчас же. Зачем канителиться попусту?» И достаю из кармана свой никелированный револьвер калибр 38 и 2 раза поворачиваю его барабан. «Ты, коварный, безнравственный, шкодливый кабан, — говорю я, обращаясь к Меркисону, — выкладывай-ка на стол свои 1000. Да пошевеливайся, а не то будет поздно. Сердце у меня мягкое, но порой и оно закипает от праведной злобы. Из-за таких негодяев, как ты, продолжаю я после того, как он выложил деньги, на свете существуют суды и темницы. Ты приехал сюда похитить у этих людей их деньги? И разве можно оправдать тебя тем, что они, в свою очередь, собирались ограбить тебя? Нет, любезнейший, ты в 10 раз хуже, чем тот, промышляющий долларами. Дома ты ходишь в церковь и притворяешься почтенным гражданином, а потом тайно ускользаешь в Чикаго, чтобы околпачивать людей, создавших безупречную солидную фирму для борьбы с презренными мерзавцами, в число которых ты сегодня собирался вступить. Откуда ты знаешь, что тот человек не обременен многочисленной голодной семьей, пропитание которой всецело зависит от его деловых операций? Все вы считаетесь достойными гражданами, а сами только и глядите, как бы загробастать побольше, не давая взамен ни шиша. Не будь вас, разве существовали бы в нашей стране биржевики, перехватчики чужих телеграмм, шантажисты, продавцы несуществующих шахт, устроители фальшивых лотерей? Не будь вас, эти социальные язвы исчезли бы сами собой. Тот человек, который хотел всучить тебе подложные доллары и которого ты сегодня собирался ограбить, может быть, он много лет трудился, чтобы придать своим пальцам необходимую ловкость и овладеть мастерством. На каждом шагу он рискует и своими деньгами, и свободой, а в иных случаях жизнью. Ты же приходишь сюда как святоша. Ты вооружен до зубов и своей почтенной репутацией, и секретным почтовым адресом. Если ему удастся заполучить твои денежки, ты вопишь: «Караул! Полиция!» Если же счастье на твоей стороне, ему приходится закладывать свой серый костюмчик, чтобы купить себе ужин. При этом он молчит и не жалуется. «Мы с мистером Такером хорошо раскусили тебя, — говорю я, — и приняли меры, чтобы ты получил по заслугам. Давай сюда деньги, ты, травоядный ханжа!» Я кладу 2000 во внутренний карман пиджака. Деньги были крупными бумажками, каждая в $20. «А теперь выкладывай часы, — говорю я. — Нет, я не возьму их. Положи их на стол и сиди неподвижно, покуда они не оттикают час. Тогда можешь встать и идти. Если ты вздумаешь кричать или двинешься с места раньше, мы растрезвоним о тебе всю правду в Грасдейле, а твоя репутация дороже для тебя, чем 2000. После этого мы с Энди уходим. В поезде Энди очень долго молчит, а потом обращается ко мне. «Джефф, можно задать тебе один вопрос?» «Два, — говорю я, — или 40. «Вся эта идея пришла тебе в голову еще до того, как мы тронулись в путь с Меркисоном?» «Еще бы! А как же иначе? Ведь у тебя было на уме то же самое». Энди опять умолкает и полчаса не произносит ни слова. Видно, на него порою находит затмение, когда он не вполне понимает мою систему гуманности и нравственной гигиены. «Джефф, — говорит он, — я очень хотел бы, чтобы ты как-нибудь на досуге начертил для меня диаграмму твоей пресловутой совести, а внизу под чертежом примечание. В иных случаях это было бы мне очень полезно. Для справки».